Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Евгений Евтушенко ушел из жизни в первый день апреля. 11 числа он был похоронен на кладбище в Переделкине, и сегодня я решил посвятить выпуск программы этому большому поэту и настоящему гражданину. Мой гость – человек, хорошо его знавший, его биограф Евгений Сидоров, бывший министр культуры, чрезвычайный полномочный посол, сам по себе личность чрезвычайно интересная и значительная. Евгений Юрьевич, здрасте, дорогой.
Добрый день.
Очень вас рады видеть даже по такому, как бы так сказать, поводу еще овеянному, что называется, трауром.
Я тоже рад был, потому что станция «Свобода» – это свобода.
Спасибо. Евгений Евтушенко был кумиром нескольких поколений советских любителей поэзии, и даже далекие от поэзии люди знали и знают это имя. Его поэтическая судьба была такая счастливая, а его жизнь в лучах славы такая долгая, эффектная и полнозвучная, что ему многие завидовали и, завидуя, в чем только не обвиняли. В приспособленчестве и конформизме, в поэтической поспешности и изобилии стихов на злобу дня. Ни одно из этих обвинений к нему не прилипло, потому что опровергалось самими стихами и искренностью, которой дышали даже несовершенные его строки. Конформист? Кто еще из братьев-поэтов в августе 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу, раздавив и размазав по ее мостовым последние надежды на социализм с человеческим лицом, осмелился написать что-нибудь подобное? «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета! Танки идут по правде, которая не газета! Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов! Танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомку только с единственной просьбой. Пусть надо мной, без рыданий, просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге. Стихи на злобу дня, поэтическая скороспелость. Кто еще был так дальновиден, чтобы в самом начале 60-х годов, после оглушительного разоблачения сталинских преступлений и сразу после выноса Сталина из мавзолея написать: «Нет, Сталин не умер, считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вынести?» Евгений Александрович Евтушенко, закончивший свой без малого 85-летний земной путь 11 апреля на старом кладбище в Переделкине, конечно, не нуждается в защите. За него убедительнее всего говорят его лучшие стихи. Опять же, кто еще в 70-е годы прошлого века, когда и слова-то такого «Россия» не было ни в поэтическом, ни в жизненном лексиконе, мог так обратиться к нашей несчастливой земле? И как, опять же, современно звучат эти строки, написанные 45 лет назад. «А, собственно, кто ты такая? С какую такую судьбой? Что падаешь в водку, лакая, а все же гордишься собой? А, собственно, кто ты такая? Когда, как последняя мразь, пластмассою клипсов сверкая, играть в самородок взялась? А, собственно, кто ты такая? Сомнительной славы раба, от трусости рты затыкая последним, кто верит в тебя? А, собственно, кто ты такая? И, собственно, кто я такой, что вою, тебя попрекая, к тебе прикандален тоской?» Вот действительно, такая богатая жизнь, что она кажется иногда сочиненной романистом. И отчасти, наверное, так и есть, потому что не случайно Евгений Александрович, столько у него и автобиографических стихов, и книги его прозы, автобиографические, и замечательный фильм, я его всегда вспоминаю, этот «Детский сад».
«Детский сад».
Чудесный совершенно, на самом деле, фильм, хотя, казалось бы, это был его... Нет, не первый, это был его второй, кажется, кинематографический опыт.
Первый.
А «Взлет» не до этого был?
Ну, «Взлет» он играл.
Ну да, да, конечно, конечно.
А как режиссер, это первый... Mm-hmm. Кстати, я снимался там в начале...
Что вы говорите?
Да,
я это не помнил.
Когда идут ополченцы, там несколько писателей он поставил в первую шеренгу.
Прелесть какая.
В том числе поэта Владимира Леоновича, прозаика Владимира Крупина и меня. Вы можете посмотреть.
Ну, там, найдем и воспроизведем.
В этом фильме, да.
Замечательно. Да.
Вообще, Женя Евтушенко сам сочинял свою жизнь.
Да.
Сам
да.
сочинял свою судьбу, свою биографию. Вы посмотрите, где он родился, до сих пор не ясно. Он говорит, что это станция «Зима». Нет. Другие что? Говорят, что рядом там был какой-то другой. Но станция «Зима» это звучит.
Ну, конечно.
А какой-то там другой поселок не звучит. Во-вторых, в каком году он родился? В 1932-м мы отмечали, плюс там 40 лет, не оказывается, в 1933-м. Почему? Что? Аттестата зрелости не было? Нет, поступил в институт без аттестата зрелости. Выгнали его из школы, потому что там что-то такое было с дневником. Литературный институт он тоже не кончил, его выгнали. Как Бродский. Бродский тоже не имел образования никакого. И более того, страшно сказать, он даже похороны свои сам завещал, кто должен выступать, где он должен лежать, как это все должно проходить. Вы понимаете, он умер в сознании.
А это я не знал, что он... И он завещал, чтобы вывели церемонию, да?
Нет, нет. Такого этого не было. Но чтобы Никитин пел, это было.
Что вы говорите?
Это было, да, это было. Вы понимаете, то есть он владел своей судьбой до последнего вздоха.
Абсолютно, абсолютно. Когда он в последние годы приезжал с этими турами, в какую, казалось бы, он был в тяжелой физической форме,
конечно,
не говоря уже о том, что
ноги,
с ногой случилось,
да,
без
да,
ноги
да.
и все прочее. И как, ну, какая мощь характера, она
это,
просто
это
его
немыслимо.
Над всем этим
вообще
вела.
Вообще, это, конечно, личность. Когда начинают сейчас говорить, ну, не знаю, какой он поэт, а, знаете, писать, его любили миллионы
да.
читателей, и его... Ему завидовали сотни писателей.
Да уж.
Вот понимаете?
Да уж.
И вот даже сейчас, вот мы похоронили его в Переделкино, все, и все равно я вижу по Фейсбуку всякие там, ну что, начинается опять возня, вот, вот то он не так сказал, то он не так сделал. Опять эта старая поднимается история с Бродским. То Бродский
абсолютно
не прав.
Бродский был неправ. Бродский
абсолютно.
При всей моей любви к нему некрасиво себя вел в этой истории.
И по отношению к Аксенову, и по отношению к Евтушенко. Это доказано, это профоры об этом написали уже.
И думаю, на самом деле, в глубине души раскаивался. Просто
конечно,
самолюбие ему
конечно,
не позволило
конечно,
в этом
конечно.
Признаться.
Женя – это уникальная личность, совершенно уникальнейшая. Такого просто нету. Он, вы понимаете, это человек, который первый поэт после сталинской эпохи. Вы поймите, он голос времени после сталинской эпохи нашей. Он именно.
Да.
И никого, и никто с ним не мог
сравниться. Я бы еще оставил место для моего любимого Слуцкого.
Нет.
Но это все разное.
Я понимаю.
Немного разные поколения и все
Борис
прочее.
Борис Абрамович Слуцкий – замечательный поэт, конечно. Но голосом
но
ломавшимся
так громко, да.
моим,
да.
ломавшееся время закричало.
Да,
вот
это
он
точно.
Праве был
да.
писать так,
так
Евтушенко.
Ни один голос не звучал так громко, и ни один из поэтов не привлек такое количество людей к поэзии,
конечно.
Заставил влюбиться, полюбить поэзию.
Конечно.
Это стопроцентно.
Он правильно писал, я создал читателя.
Да, 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 это прекрасная формула.
Я создал читателя, и долг мой хоть чем-то отплачен. Угу. И потом никто так себя не критиковал, честно говоря, как он сам. Что он про себя писал? Он не боялся ничего, даже презрения.
Это
удивительный тип. И щедрость его, доброта его к людям самым разным, необычайно. Сколько ему он помог? Это же, если составить список, сколько книг, сколько он написал предисловий к молодым поэтам, сколько ему он помог с квартирами.
А не боялся? Заступаться, как не боялся за людей?
Абсолютно. И милость к падшим
это уж точно.
Призывал.
Это
вот
уж точно.
Вот что у него было. За это его только можно любить. Конечно, политика иногда у него бывала шита белыми нитками, но он же давал больше, чем брал.
Это точно.
Это закон.
Это точно.
Давал больше, чем
брал. Но вот такой, сейчас немного такой, да, такой, как бы так сказать, противоречивый срез, что ли, затронем. Все-таки во всем этом не было его такой необычайной такой мегаломании, жажды славы по Пушкину.
Да было, конечно.
Самопиара, выражаясь современным языком.
Было, конечно. Было. И вот. Но вы знаете что, я всегда вспоминаю, он, конечно, был тщеславен, все это было в нем. И он любил броско одеться, ссылаясь на то, что так ходит в Латинской Америке, поэтому он, значит...
Ах, от Латинской Америки. Интересно, я как раз хотел у вас, как человек его замечательно знавшего, спросить, шли ли эти его пиджаки, я тоже в честь него надел, и он моду эту задал, действительно. Я этот пиджак купил, естественно, в первую очередь, вспомнив его. Шло ли это от Маяковского, я хотел вас спросить, или это шло от пижонов 50-х годов? Вы говорите, от Латинской Америки, да?
Я думаю, что это... только от нищей провинциальной, сибирской глубинки.
Детство, да.
Это шло оттуда. Ведь он человек очень русский, даже провинциально русский. Даже когда он беседует с Кеннеди, там, я не знаю, с Мерлин Монро, еще с кем-то, с какими-то знаменитостями, с Альенде, с какими-то знаменитостями на их территории, во всем ощущался сибирский пацан, мальчишка. Да. Он выплясывал. В этих беседах.
Да, в этом своем знаменитом стихотворении.
Он, «Свадьбы», да. Конечно, «Межу». Это великие стихи.
Великие.
У него много дивных молодых лирических стихотворений. Много. И песни, которые поют, между прочим. И у него много, конечно, таких стихов-поступков потрясающих. Знаете, ну, все знают.
Это сейчас мы и затронем. Это все-таки отдельно нужно обсудить.
Но он всегда был вот на стремнении, ну, он был голосом времени,
да.
Он всегда это чувствовал совершенно кожей.
Понимаете? Причем как бы ни одного ведь времени, он был голосом 50-х, послесталинских, и 60-х, 60-нических,
конечно.
И голосом моей молодости, 70-х, там, начало 80-х.
А перестройка?
Конечно.
Как он выиграл выборы в Верховный Совет в Харькове? На Украине.
На Украине, в Харькове.
С огромным перевесом.
А как он вышел с этим пунктом программы? Отменить этот самый пункт о разрешении на выезд из Советского Союза. Сейчас же людям это не понять. А что это такое было? Когда мы должны были сперва переться, понимаете, какой-то этот ставить штамп о том, что нам разрешают выехать, а потом еще визу просить.
Да у него много есть таких поступков, много. Он заступался вообще. А танки идут Прага. Пожалуйста.
И стихи какого класса танки идут по Праге?
Ну, я не говорю, там, наследники Сталина, это замечательно. Это до сих пор, вот когда мы хоронили его в ЦДЛ, Марк Розовский просто прочел все эти стихи. И это надо было просить этому залу, напомнить, потому что то, что сейчас творится
все актуально.
У нас,
как все... из наследников Сталина Сталина вынести? Вынесли ни черта, оказалось.
Нет. Ну и Бабий Яр, конечно. Все это очень важно. Что меня очень всегда беспокоило, вот его любили из больших писателей считанные люди. Я имею в виду русских, советских. Его любил Акуджава. Для меня это очень важно, потому что я очень верю Булату, я знаю. Он всегда его защищал от всяких, так сказать, подколок и прочего. И к нему очень хорошо относился всегда Фазиль Искандер. Вы понимаете, вот те, кто были близки, и всегда хорошо относилась Белла. Никогда.
Несмотря ни на
слова
всю их историю
плохого,
непростую личную.
Она не сказала, даже, думаю, не подумала о Жене. И он никогда в жизни. И это принесено через всю жизнь. Понимаете?
А какая красивая пара была.
Да.
Красивая была
пара.
Я помню,
Белла была такая толстушка, да? А Женя был, значит, ходил в волчьей шубе. Уже тогда. Вообще две шубы было у писателя только. У Евтушенко совсем молодого и у Леши Фатьянова, который рано умер в 40 лет.
Да, знаменитый песенник, поэт.
Да, знаменитый поэт.
Пил только сильно?
Великий песенник, да.
Пил сильно.
И он чуть не плакал, в союз писателей не принимали, потому что он песенник. Кошмар, видите, такие были нравы. И вот шуба Евтушенко и Белла, это я их помню, просто я был студентом. Я их видел на вечерах, вот в таком виде они приходили. И он читал стихи, интеллигенция поет блатные песни, там, Москва товарная. Ой, боже мой, ой. Как это было? Это было 50-е, конец 50-х.
А помимо года. Волчьей, я еще его видел, знаете, в шубе из нерпы.
Ну, это потом уже, когда разбогател.
Да-да-да. Что, конечно, таким, на замечательные эти стихи о том, как эту нерпу бедную бьют.
Да, в «Новом мире» Твардовский публиковал. У него очень отношения с Твардовским были. Твардовский его критиковал очень, так сказать, постоянно. Но все время следил за ним. И даже в письмах, вот, допустим, по новой он пишет, все равно бы Евтушенко там заходит разговор, он следил за ним.
Да-да, я, между прочим, из вашей книги вспомнил цитату, как он... Это я не помню, по новой нет, как Твардовский пишет, что ну что же вот Евтушенко все время идет за лучом прожектора. Это
совершенно верно.
Да-да-да, помните?
Луч ускользает, а он стремится попасть под
него. Ну, вместе мы совершенно нормально.
И знаете, очень хороший писатель, немножко, конечно, он испортил свою биографию коллаборационистом, это Кнут Гамсун, который говорил, что скромность... только в глазах будничных людей является величайшей добродетелью.
Отлично сказано. Отлично сказано.
Понимаете? Да. Вот. Вот Евтушенко, он совершенно был нескромный.
Совершенно нескромный был.
И абсолютно...
И никогда не хотел казаться скромным. Никогда.
Это все от одежды до всех. И, конечно, он был очень хорошим другом. Это я по себе знаю.
Теперь мой следующий вопрос. Расскажите, как вас с ним судьба свела? Когда это случилось?
Слушал я его и раньше, вот я рассказывал про студенческие.
Вы все-таки прилично моложе его, так что...
Нет, на 6 лет.
Ну, все-таки.
На 6 лет, но это большое. На 6 лет, да. Я вам скажу, что в студенческие годы я его просто слушал пару раз. Знаете, в педвузах были замечательные поэты. Вот Юра Яшинцев, Саша Аронов.
Ким Юлия, между прочим, учился в педвузе.
Безусловно, да. Визбор, Ада Якшис. И вот бывали какие-то совместные вечера, а я учился в МГУ на юрфаке. И мы собирались как-то вместе. И там приходил Евтушенко, приходил Булата Куджава, приходил Слуцкий. Вот вы говорили, Слуцкий замечательный, но Евтушенко почти все, что писал, печатал. А Слуцкий в столе было вообще...
Больше в несколько раз, чем был напечатан.
Да, да, да. Это, понимаете, поэтому он позже доходил до нас. Вот. А потом я в юности, я работал в Московском Комсомольце, вот. Потом я работал в юности, я вот пришел в юность, вот там вот мы с Евтушенко уже сблизились. Это 67-й год, но сколько лет прошло уже?
50. Тоже прилично пришло, 50 прошло 50 лет, да.
Вот, да. Вот, и вот с тех пор...
50 лет.
С тех пор мы, собственно, вместе. Он был свидетелем на моей свадьбе, на последней. Я был свидетелем на его одной свадьбе.
Когда он-то был свидетелем, регистраторша, небось, там вообще в обморок падла, руки тряслись, нет?
Там был смешной случай. Он был одет, конечно, гораздо ярче, чем вы.
Естественно.
Вот. Это был август месяц 72-го года. Скромный ЗАГС, обычный самый, рядом с кинотеатром «Форум».
То есть это Садовая, Садово-Суворевская.
Да. И, конечно, все эти девицы и вся дама, которые проводили, они смотрели на него, конечно. Потому что он пришел, он кепку даже не снял. Он вошел в какой-то разноцветной кепке, загорелый откуда-то. Вот. И они все кланялись, они на нас с Верой вообще смотрели в бок. Они кланялись. Это было фантастика. Вот. И все это кончилось тем, что даже штамп не поставили Вере в паспорт. И утром мы поехали исправлять это дело. Потому что в этом скромном ЗАГСе, это не дворец там какой-то, там на Грибоедово, а это обычный. И вдруг появился Евтушенко, и все, никаких гостей не было. Мы скромно так.
Они просто забыли, потом, что это свадьба, не свадьба.
Да, и потом мы поехали в дом журналиста. Вот. А когда у него была вот свадьба с Машей, это вот последняя, кстати, ему так повезло в последние 30 лет.
Повезло,
Маша,
да?
Потому что Маша, конечно, для него была все, и нянька, и подруга, и все. И жена чудная, воспитательница детей его замечательных. Ну, в общем, чудный совершенно был брак. Это было уже в 86-м году в декабре. И мы приехали как раз в ЗАГС на Грибоедова, туда вот. Да, дворец бракосочетания, так называемый.
Номер один, да.
Да. Было много очень грузинских друзей, потому что у него же в Гудрипше была такая дача. Все из Грузии. Вообще у него...
Которая, кажется, сожгли во время этой войны.
Все, да, и Симонова сгорела. Там рядом была Константин Михайлович, тоже дом. Короче говоря, когда мы вошли в этот дворец, замерзли все грузины, долго не открывали, Женя опаздывал. Вошли туда. Первое, что Женя сказал, никакого марша Мендельсона, даешь Тбилисо.
Ух ты!
И мы... И там эти самые ребята отменил.
Ой, ну то есть он всегда и всюду был режиссером. И режиссером, и актером, и драматургом. Всего и вся.
В своей жизни. Все абсолютно. Вот такие вот были смешные.
Мы, конечно, не будем тут в какие-то интимные глубины влезать, но женщины играли большую роль в его жизни.
Он же не случайно писал: лучшие мужчины – это женщины. Это я вам точно говорю. Это было его
философия. Я не помню
строчку.
Замечательно. Замечательно.
Это его философия.
А мне кажется, знаете еще, что он при всей мужественности своего облика такой,
брутальности
голливудской, мосфильмовской, какой угодно, в нем ведь было и что-то очень такое женственное.
Обязательно. Я писал
было?
Об этом в книге своей.
Вот.
Обязательно. И поэтому как... чувство, поэтому очень много у него стихов посвящено. И он понимал женский характер.
Он очень понимал. Я бетонщица Нюшка Бутова.
Да.
Это замечательная глава.
Это из «Братской
газеты». Конечно, из «Братской газеты».
Да.
И судьба вся эта как прослежена в каких-то именно тонкостях таких перипетий женской души.
Он очень хорошо это понимал, чувствовал. Вообще, я скажу, лучшее, что в нем есть, это вот любовь к людям.
Скажите мне, с какого стихотворения он для вас начался как большой поэт? Вот есть у вас такое?
«Свадьбы». «Свадьбы в невоенный, обманчивый уют, слова неоткровенные».
Да. А скажите мне еще такой псевдолитературический вопрос. Как вы считаете, какую традицию он продолжает пойти?
Некрасовскую. В первую очередь.
Какой вы умница. Я тоже... Мне так казалось.
Маяковский, может быть, да.
Немного Маяковский, но от Маяковского... А вот Некрасовская, конечно. Конечно, это такая традиция гражданской лирики. И очень...
плюс повествовательность. Вы понимаете, Евтушенко замечательный повествователь стиха. У него всегда есть сюжет, всегда есть какой-то герой.
Да.
То есть он... Поэмы... У него ведь поэмы сейчас исчезли, они не пишутся. А он писал повествовательные стихи.
Он писал поэмы, писал их легко.
Да, легко. Я не знаю, легко или нет, но лучше, я думаю, вот его поэма – это «Северная надбавка», конечно, замечательная. Помните, такая
конечно,
короткая,
конечно,
да?
Конечно.
Вот. И вот белым стихом написано «Голубь Сантьяго». Это лучшее, что он написал. И в поэмном жанре.
Ну да. А вот в этом поэтическом поколении... Шестидесятниками мы его называем. Белла Ахмадулина, Вознесенский, Акуджава. Вот они все... Его признавали каким-то таким бесспорным лидером? Или нет? Или все-таки там было много и ревности?
Я вам скажу, что он был первый. Просто по времени. Понимаете? Он раньше всех появился, возник. В 1949 году он напечатал там первые стихи.
Да, в «Советском спорте».
В «Советском спорте».
Еще вспоминал, что получал гонорар по метрике, потому что паспорта не было.
Да, маме, да. Совершенно верно. Там был замечательный Тарасов, значит, замглавного редактора. Вот он его печатал. Тоже поэт, кстати. Умер, к сожалению, рано. Потом появился Андрей. Вот. Белла всегда была. Большой литинститут, Андрей. Белла всегда была. Вот, и постепенно так вот образовался. Роберт всегда был, потому что это литинститут. Роберт, Белла и Женя – это литинститутские одно поколение. Они были всегда. С Робертом у него всегда были хорошие отношения. Роберт был такой гражданственный, но и писал, впрочем, у него очень неплохая поэма была, такая антимещанская, в «Октябре» о любви, написанная у Роберта Розинского. Он стал знаменитым тоже.
Он очень талантливый был человек. Другое дело, что не реализовался этот талант, мне кажется, полностью. Так ушел он немного.
Перед смертью он замечательно писал.
Да, очень хороший.
Исключительный. Вот. Конечно, Женя был Первый, почему? Потому что он, я вам объясняю, он, я говорил уже, он обладал каким-то удивительным чутьем на то, что сейчас необходимо сказать людям. Угу. То, что люди думают, но еще не могут сформулировать. Угу. И вот это сознание у Евтушенко было как ни у кого.
Это, знаете, привлекало. Вот есть такое выражение, извините, политическое животное, вот именно выражающее это чутье. Ну, и да, вот тут тоже он, что-то такое.
Да, он был, конечно, первый. И он всегда знал и думал об этом. Он всегда это говорил. Вы знаете, мы могли вот ехать, допустим, вечером, где-то выпив, там, не знаю, там все, поехав по ночной Москве, он за рулем, это была такая Волга была, и мы где-то там у университета на Ленинских горах подъезжали, останавливали людей, и я выходил и спрашивал: скажите, кто, по-вашему, лучший поэт России? По его просьбе. Вы знаете, вот я вам скажу, что...
В каком проценте случаев получали требуемый ответ?
80%. Но вот сейчас, вот через некоторое время, мы повторили этот эксперимент, все уже, Самойлов появился. Ответы были уже разные.
Ну да.
Уже, значит, кто-то говорил Рождество, кто-то говорил Самойлов, кто-то говорил, значит, да, Бродский. Кстати говоря, Женя замечательно относился к Бродскому. Вот я хочу просто специально сказать это людям. У Жени была полка в Переделкино, куда он свозил, поскольку его знали на таможне там, и все прочее, да. ему разрешали, как бы закрывали глаза.
То, не что не разрешали другим.
Он провозил, ну, не антисоветский, а просто, ну, допустим, Бродский, там в Ардисе напечатанный, где-то еще из Америки сборник. Именно он научил меня Бродскому, потому что Бродский же не печатался совершенно, он несколько периодов все опубликовал при жизни, оригинальный, то есть при жизни здесь, в России, оригинальных стихов не печатал. И вот Женя пропагандировал Бродского, он и Женя Рейн. Они замечательно учили. Вот я узнал о Бродском и в книге брал у Жени. То есть он любил Бродского, понимал его и пропагандировал здесь.
И он же выразил это вот в этом вот фильме «Диалоги» с Соломоном Волковым. Он же говорит о Бродском исключительно с симпатией и приязнью. И пониманием и своего поэтического значения, и его поэтического значения.
Дело в том, что Женя, вот его еще счастливая черта, конечно, он любил поэзию зверски, больше, чем себя самого, или, по крайней мере, так же, понимаете? Он очень любил и понимал, он знал наизусть все. Тем более, что он так особенно-то не учился, он набирал это все самообразование. Точно так же, как Иосиф.
Ну, да.
Самообразование. Вот, правильно у вас была передача, Рейн рассказывал, как он его учил, Бродского. Там тоже разница была лет 5-6.
Да.
И он учил его Бродского, что читать.
Бродский был темный совершенно.
Ну, конечно. Поэтому...
А до каких высот поднялся? Понимание и философии, и поэзии, и всего.
Безусловно. Вот. И Женя, конечно, любил очень стихи.
Это, между прочим, еще один памятник себе, который он оставил. Это антология поэзии русской и советской. Грандиозная вещь.
25 лет он этим занимался. Это грандиозная вещь. Это 10 веков русской поэзии. Это подвиг, конечно. Подвиг самоотречения и... В то же время памятник себе и поэзии.
И я думаю, что никто бы не смог это сделать, кроме него. Потому что там он, какие он выискивает строчки из каких-то не то что забытых, а просто никогда, по-моему, неизвестных поэтов выискивал совершеннейшие какие-то перлы, четверостишья, двустишья совершенно гениальные.
Нет, надо очень хорошо это понимать, ценить и любить. Мы даже не представляем, что мы потеряли. Ну, жизнь, конечно, такая штука проходит, все там будем, как нас что называется, но Женя – это нечто уникальное, что было в нашей природе, отечественной и такой литературной, и политической даже, какой угодно.
Да, это точно совершенно. А вот теперь скажите мне, вот говоря о его уникальности, это тоже, она распространяется и на какие-то определенные, что ли, противоречия, связанные с его судьбой. Вот как ему... удалось быть одновременно и признанным, и гонимым, и советским, и оппозиционным, и разрешенным, и запрещаемым. Что это, из чего получилось?
Это тоже, между прочим, коренится в глубине его характера. Дело в том, что Женя очень такой непростой, он достаточно расчетливая личность. Угу. Это не надо, он не то, что там без царя в голове, нет. Он хотел быть государственным поэтом. Всегда. Угу. Как Державин, угу. Как Пушкин в последние годы жизни. Понимаете? Именно социализм с человеческим лицом. Я сказал, вот угу. Его идеал. И в первой половине жизни, конечно, это Ленин. Понимаете? Нет, он был всегда антисталинистом.
Да. То есть Ленин как антитеза Сталину.
Конечно. Угу. Почему он фактически был проповедником вот, советской власти, лучших ее каких-то угу. моментов? Вот свобода, стремление к свободе. Вот, почему он выступил в Пражске? Но всегда после таких вот... Я помню прекрасно, как он позвонил Антропову в связи с Солженицыным.
Да-да-да.
По автомату. Мы сидели у Беллы.
То есть это у вас на глазах произошло,
да? И Галя была,
да.
Ага. Галя, жены дружили. Угу. Белла и Галя Сокола, Луконина.
Да-да-да.
Вот. И он звонил об этом. Звонил, да, его послал. Его соединили с Антроповым, но его послал подальше. Не ваше это дело. Угу. Но он же это сделал. Но как только он, когда в Монтон написал свою биографию, автобиографию, да, сталинскую, да. Тут же, вот он немножко не рассчитал, потому что Хрущева уже собирали, сталинизм как бы чуть-чуть реабилитировался, 64-й год. Да. И ему раз, его понесли в комсомолке целая полоса, Панкин, Чикин, Иоганов, куда ведет хлестаковщина. И все, на полгода он не выездной. Что он делает? Он садится на баркас Микешкин, там, я в Сибирь, там, вообще все. И он едет в Сибирь, пишет стихи, значит, о Сибири, о родине. То есть он все меняет, всю угу. свою пластинку угу. меняет. Появляется Твардовский печатает, это там все.
Всю пьесу меняет.
Да, 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 да. Он удивительно умел все. Угу. И прощен. Угу. Прощен. Вот ведь в чем все дело. И люди, которые вот из среды диссидентов, это их раздражало. Если ты диссидент, так ты будь упертым до конца.
Ну да.
Понимаете? А Женя не устраивал, он не был никогда диссидентом. Это наше счастье. Понимаете? Mm-hmm. Пушкин никогда не был диссидентом. Если он пошел на Сенатскую площадь, мы не имели поэта.
Ну да. Ну
понимаете? Женя играл свою партию, и он понимал, что он делает.
И все-таки еще, наверное, еще потому, что все-таки больше всего он, как и Пушкин, в себе дорожил поэтом.
Поэтом дорожил, и угу. он сознательно хотел быть голосом праведного государства. Праведного. Вот такой, угу. как он себе вымечтал. Со свободой угу. слова, со свободой дискуссии. Ну, в общем, вот так вот. Он был государственным.
И при этом вот эти вот колоссальные его такие протуберанцы вызова государства, да? Потому что все-таки наследники Сталина – это вызов.
А как?
Бабий Яр – это вызов. Ну, а танки идут по Праге, тут вообще не о чем говорить.
Конечно, конечно. Потому что он хотел, чтобы государство слушало его. Угу. Он был голосом общества. И он хотел, мечтал, чтобы государство поступало так, как он хочет.
А как вы считаете, он в чем-то хотя бы вот в этом, в этой своей задаче добился чего-то?
Думаю, да, потому что он воспитал как публику какую-то, угу. которая его слушала, которая ему верила. Угу. Залы, которые были забиты, это же не просто, так сказать, смотреть на что-то, понимаете? Это не цирк, не мюзик-холл. Нет, они слушали голос.
Знаете, я думаю, вот я слушаю.
И манера чтения стихов потрясающая, неповторимая совершенно.
Я не знаю, как вы считаете, ошибаюсь или нет. Слушаю вас, я думаю, что он в этом смысле, они были в чем-то схожи с Юрием Петровичем Любимовым.
Туда, да, абсолютно. Абсолютно
согласен. Который тоже был абсолютно советским режиссером.
Конечно, конечно.
Абсолютно вот он был одержим этой задачей как-то, так сказать, воспитать.
Да.
Не случайно он всех их звал, этих членов Политбюро, на свои спектакли, и умел тоже с ними как-то, так сказать, вести какую-то игру.
Обязательно. Вот слово сказано, диссидентом он никогда не был. Вот. Но он честно пытался работать. Вот.
И Высоцкий тоже, конечно, ну, конечно. в этой, условно говоря, группе.
Ну, да, да. Угу. Ну, кстати, Высоцкий был помоложе, он не был в компании в этой. Угу. То есть он бывал вот, на дне рождения Евтушенко иногда. Но когда был Акуджава, да, он, Высоцкий никогда не расчехлял гитару. Он чувствовал себя как бы младше.
Что
да,
говорить? Да. Что? Какая да. чудесная деталь,
да,
а?
Да, да. То есть он очень уважал Булата. Но это давно уже было. Он молодой был. Угу. И он никогда, значит, не пел в присутствии Булата.
Стеснялся.
Нет, ну просто он считал, что есть Булат.
Да, я и говорю. Ну вот, раз уж прозвучала фамилия Высоцкий, такая, опять же, в определенных кругах таких интеллигентских, такая высказывался упрек, тем более, когда Высоцкий умер, что вот они, вот и в частности, и в Тушенко, Вознесенский вот как-то вот не признавали
правильный
в нем поэта
упрек,
и никак не
упрек,
помогли его публикациям.
Правильно.
Да?
Только после смерти Роберт издал вот «Нерв» сборник да. стихотворений, угу. да, помог издать.
А что, это была ревность или действительно недооценивали?
Нет, так я сам недооценивал. Угу. Я сам, вот я лично, я вам скажу, я не считал его поэтом. Это вот, к сожалению.
Ну да, это бывает такая, что называется, историческая аберрация.
Да, проходит время, и все выясняется, что да, и стихи замечательные, и все это по-другому. А тогда Булат, вы понимаете, Булат был кумиром этого жанра.
Ну да.
И уже... Как бы Высоцкий казался слишком таким прямолинейным, грубоватым.
Ну, да.
И немножко это самое, немножко...
Между прочим, вы знаете, мы многие через это прошли.
Да.
Через признание сперва приоритета Булата, а потом Высоцкий стал раскрываться, как какая-то волшебная фотография проявляться
и поэты
за пластом.
Поэты тоже его не считали, конечно. Поэтому первая его публикация – это в «Метрополе», в «Альманахе». Угу. Тогда Аксенов, значит, взял большой цикл. Угу. Вот это первая его публикация стихов.
Была еще одна, она, по-моему, была даже до «Метрополя». Вы знаете, в журнале «Химия и жизнь».
А, может быть, да.
Вот так вот было.
Это был хороший.
Да, это был хороший популярный журнал. Чудом каким-то проскочившая тогда публикация.
Там и «Наука и жизнь» тоже диссидентствовал немножко. «Рада от зубей».
Ну, конечно. А как мы зачитывались всеми этими, сами помните...
Да.
Секретами доктора Варни, сыщика Варники. Это тоже все было.
Это
замечательно.
Все было.
Вернемся к Евгению Александровичу. Скажите мне, вот при этом своем характере сибирском и все прочем, он все-таки был человеком компромисса? Он был способен на компромисс?
После долгих раздумий, да. Конечно, это был человек компромисса, бесспорно. Но компромисса очень в таких заданных себе строгих рамках. Он не приступал к черту, когда можно не уважать свои поступки. Вот этого он держался очень твердо. Когда речь шла о компромиссе, он очень продумывал эти сюжеты. И иногда ошибался, потому что он был довольно откровенен. Вот, может быть, даже слишком иногда откровенен. И эта откровенность действовала на некоторых людей как отрицательное его свойство, как поведение.
Та же история с Бродским.
Совершенно верно.
Потом обнаружил совершенно неуместную наивность, рассказав о своем.
Да, он был у Бобкова, правильно, да, потому что арестовали там много книг. Знаете, кто-то капнул, хватит, возит, прекратите. Это действительно было. Я вам говорю, у него был ключ и полочка, где стояли Солженицын, там Сахаров, ну все, что Бродский, тот же самый, на даче просто. Он привозил просто книги, он нас образовывал. Женька.
Почему вы так любили обвинять в каком-то, значит,
конформизме,
сотрудничали с органами, сотрудничали с
властью? Потому что он больше всех ездил, потому что он всюду собирал толпу. Я вам скажу, вот мы были в Испании с ним, в 86-м году. Это как раз было время, когда был юбилей франкистского мятежа. 18-19 июля. И день рождения Жени 18 июля. И вот мы были с ним в Испании, я посмотрел, как там к нему относятся, что вообще, как и все. Понимаете, он действительно был человеком, чье имя, даже не читая, знали поразительное количество людей на Земле.
Угу. Вот, да, это, факт.
Это факт.
Это факт. Это
знаете,
факт.
Это факт.
И на обложке «Тайм» я никого, кроме Пастернака, да, не припомню, да, из, да, наших,
да,
поэтов.
Да, да, совершенно верно. Угу. Поэтому вся вот эта слава, да, часто шумная и через край переливающаяся, она раздражала жутко даже тех, кто был рядом.
Это все. Так что это все-таки...
Это зависть.
Это зависть. Самый коренной порок, как нас научил Юрий Карлович Олеша. Самый.
Я вам скажу, что у Евтушенко было мало Моцарта, но ни капли Сальери.
Браво! Как сказал, замечательно. Замечательно, замечательно. Еще один вопрос я такой вот в этом какой-то околополитической, что ли, сфере вам задам. Почему его так тянуло к левакам? Ну, я понимаю, что вот мы тут сидели, никуда не ездили, вообще ничего не знали. Ну, он объездил там весь мир, какой-то рекордсмен по количеству стран.
Да, 90, он же подсчитывался.
Невероятное что-то, какое-то число. То есть он все видел своими глазами, и как живет та же Куба, и какая-нибудь Камбоджа, Китай и все прочее. Но и в Чили тоже очень сложные все-таки вещи, да, происходили. Но он, просто его сердце вот... для левых. Все-таки да, это вот поиски варианта социализма.
Это воспитание. Он советский поэт. Абсолютно. Что вы хотите? Он совершенно советский человек и советский поэт. Конечно, его тянет к левакам, коммунистам там. Почему он искал коммунистов лучше, чем те, которые у нас?
Да-да, вот это,
Неруда говорил про Евтушенко. Моя, значит, безмерность, моя распахнутость про Евтушенко.
Да-да-да.
То есть он сравнивал себя с ним.
Нет, ну,
мое.
И в этом варианте, извини, и Неруда, и Альенде светлые люди, светлые личности.
Да-да-да. И поэтому Евтушенко, вот вам ответ. Конечно, он искал именно...
Он искал то, чего не хватало, то, чего не было у нас в нашей этой жизни.
Он воспитан был на этом. Он же другого не знал воспитания. Он же не пажеский корпус.
Стена, фонарь, глаза поэта. Из Переделкино не уезжают. Сюда возвращаются даже из такого далека, из которого, казалось бы, нет пути назад. Евтушенко вообще странно воспринимать эмигрантом, где бы он ни находился. Но еще труднее считать своим, откуда бы он ни возвращался. Даже фотографии, которые он не уставал делать на протяжении почти всей жизни, не приближают поэта к его персонажам. Портреты, пейзажи словно бы существуют вне автора, но в этой отстраненности чувствуется попытка проникновения в существо человека или предмета. Фотографии скорее сделаны рукой репортера, отражающего действительность, нежели поэта, прикрывающего земную жизнь туманом замысла. И все же музей-галерея Евгения Евтушенко в Переделкино, который был открыт еще при его жизни в 2010 году, точно рифмуется с самим поэтом. А вернее, с неистребимым желанием творца быть везде – в книгах, в кинематографе или в дагеротипе. Пикассо, Шагал, Шемякин, Васильев, Пиросмани – все это отточие времени, когда стихи вышли из книг и стали витийствовать под сводами политеха или у подножия Маяковского. Все эти подношения больших мастеров открываются объективу камеры почти мгновенно. И только Булат Акуджава и сам Евтушенко, работы Зураба Церетели, стеснительно прячутся в дальней зале. Эпохи творчества и конъюнктуры разведены в пространстве. Здесь все так же пестро, как и его пиджаки, и только солнечный свет, падающий в узкие окна соседних сосен, приближает интимный мир поэта к глазам. Сегодня тут тихо, но это на время, пока могила поэта на Переделкинском кладбище не убрана в гранит и сохраняет запах земли. Потом, когда человеческая память очистится от шлака, сюда будут приходить люди – почитатели, зеваки, туристы, возможно, молодые поэты, которые узнали имя трубадура хрущевской оттепели лишь после его смерти. В конце концов, они не виноваты, что поэт устал звать человечество за собой.
Ну, а теперь Евтушенко в такой уже послесоветской жизни. Он ведь был полон иллюзий и надежд по поводу перестройки, и действительно врубился со свойственной ему таким темпераментом и энергией в эту жизнь и в перестройку, а потом, насколько я понимаю, разочаровался или нет?
Ну, я вам скажу, что когда он попал в Верховный Совет, конечно, он очень он с Сахаровым сблизился, он хватал Горбачева, подстерегал вообще по всем углам.
А Горбачев к нему хорошо, кстати,
относился? Хорошо, да. Хорошо, но Горбачев, понимаете, у него там много было, кому надо было относиться.
Ну да.
Поэтому, ну, он хорошо относился. Вот, но Евтушенко, конечно, просил трибуны, там, знаете, он, Корякин, там была целая группа, как это называлось, межрегиональная, Бурбулисгена. В общем-то, вот, Евтушенко там был. А потом все это прекратилось. Вы понимаете, почему Евтушенко уехал в Америку? Все думают об этом. Я тоже думал об этом. Я никогда с ним на эту тему не разговаривал.
Да?
Никогда в жизни, да. Ну, зачем? Это решение, все нормально. Он едет, он все время здесь. Я его вижу каждый год. Иногда в Америке мы встречаемся. Это, ну, нормально, абсолютно. Мы раньше не каждый день встречались. Угу. Когда его вечера здесь, в политехническом, я выступаю, приезжаю. Все как и раньше. У меня своя жизнь, у него своя жизнь, друзья, кумовья, да, по-русски.
Угу.
Все, что он хотел, он сказал уже.
И он это ощутил, он это понял,
он,
да?
Его время кончилось по-настоящему.
Угу.
Понимаете меня, да?
Да, очень понимаю.
Поэтому-то вот такой азарт к антологиям, поэтому такое желание создать памятник какой-то в другом жанре после себя.
А как, между прочим, он отнесся к вашей такой бурной, яркой политической карьере, так скажем?
Ой, я не знаю, как. Во-первых, он...
Вы обсуждали с ним вообще как-то то, что происходит в России?
Ну, конечно, конечно.
Естественно.
Конечно, ну, мы же друзья, конечно. Во-первых, он заявил, что это он меня порекомендовал, что не факт.
Ну, будем считать, что так. Опять же, красиво.
Конечно. Санона вера бен тровато. Вот. Он написал об этом в какой-то газете. На самом деле, не так немножко было. Но действительно, сказал, он написал стихи про меня, там, что там незапятнанный министр какой-то. Я не хочу это ассоциировать, это слишком. Но здесь стихи про меня, там, о том, как я стал министром, какой я хороший министр. Он даже об этом написал.
Ну, между прочим, вспомним, что он умел реагировать. Я помню, как он отказался от ордена.
Да, из-за Чечни.
Причем дружбы народов из-за Чечни в 93-м году.
Ну, вы знаете, да.
Я не знаю, только вслед за Левитанским или до Левитанского.
Нет, это было одновременно.
Одновременно, да? Потому что Левитанский бедный после этого скоро и умер.
Да, ну вот когда в 94-м году, когда вошли войска туда, Игорь Векслер, корреспондент ТАСС, брал у меня интервью, и я сказал, что с каждым убитым мирным жителем, будучи министром, с каждым мирным убитым жителем в Чечне съеживается, как шагренева кожа, наша демократия. На ленте ТАСС это было, ни одна газета не напечатала, но никто и в правительстве мне ничего не сказал. Но я высказался сам тоже. Вот таким образом.
Ну, в этом,
аккуратно.
В этом, опять же, некое отличие того времени от нынешнего.
Конечно. Конечно.
Сейчас у нас министр культуры.
Конечно.
Даже если представить, я не собираюсь обсуждать министра культуры, но любой министр культуры вряд ли бы себе такое позволил. Если бы позволил, то я думаю, что на утро уже в свой кабинет не пришел. Да.
Тогда это было возможно. Когда в Большом театре произошла смена, меня не было. Но это уже не к Евтушенко относится. Так я просто собрал пресс-конференцию, сказал, что со мной никто не посоветовался. Чернобыль меня вызвал на ковер и сказал, что, увидев бунт на своем корабле, сказал, что корпорация должна быть. Если тебе говорят, я говорю, нет, я не могу. Большой театр. И я не чиновник. Это первая моя государственная работа министром. До этого я был ректором, там, писатель и прочее.
Как,
и Женя это понимал хорошо.
Ну, конечно. Как он, может, я не знаю, этому нет никаких связей, как он отнесся к вот такой вот смене эпох и приходу Путина, произошла с ним такая же метаморфоза, скажем, как с Солженицыным, который никто не ожидал?
Нет, с ним это не произошло, потому что, я повторяю, он был все-таки всегда государственным человеком, независимо от чего, и потом ему всегда нужна была государственная помощь. Вот, например, в Америке, я был тоже в Америке, а он мне звонил и говорил, давай напишем письмо помощнику Путина, надо деньги достать, третий том антологии, там прочее. И я писал Пескову письма, и он спускал туда, дальше в агентство, куда и деньги добывались. Так что...
Вот. Диссидентом вот так и не стал.
Нет, вот, я вам рассказал один такой эпизод. Он никогда не говорил Путин, там таких слов он не произносил никогда. Но...
Вот это его желание быть похороненным рядом с Пастернаком. Что вы в этом видите?
Потрясающе. Он и здесь срежиссировал свою судьбу. Угу. Это красноречивый пример того, что он делает свою биографию, свою жизнь и свою смерть.
Но вот что он больше хотел этим показать? Ну, я не хочу сказать, что он хотел что-то показать. Но, тем не менее, что в этом было больше? Желание показать свою равнозначимость с Пастернаком или показать преемственность вот этой вот линии поэтической?
Конечно, поклонение перед Пастернаком. Угу. Ни в коем случае не равнозначность. Угу. И, во-вторых, надо вспомнить эту бодягу, которую показывает «Таинственная страсть».
Да, «Чушь собачью», да.
Там, к сожалению... Вся история Евтушенко-Пастернак совершенно искажена, ибо Пастернак и Евтушенко замечательно вел себя в период, когда травили Пастернака. Угу. Вот. И он отказался, он был секретарем комитета комсомола
да.
Литературного института. Или Союза писателей, я не помню. Угу. И он отказался. Его вызывали в горком, он сказал, я не читал, и все, и отстаньте. Вот это был поступок замечательный.
Да, да. Вот. В фильме ему приписали Рома Протопопова,
да.
и он бедный, возмутился и написал письмо. Я не знаю, какое это имело последствия.
Это безобразие. Это все. Угу. Я отвечал, я написал ему письмо, и в комсомолке напечатали это письмо мое. Что-то я рассказывал, как все было, мы же помним все это дело. Поэтому тут он опять сыграл на опережение. Вы понимаете? Там было Новодевичем, Андрина Новодевичем,
да.
А я там, где поэзия.
Да.
Это был грандиозный ход.
Да, какой правильный при его звучности, еще и правильный какой.
Да. Да, вот так вот.
Там же еще и...
Русский национальный поэт должен лежать там.
Конечно.
А он действительно национальный поэт России.
Конечно. Вот суммируя наш разговор...
При этом я отнюдь не умаляю значение... других
шестидесятников.
Вы поймите меня.
Я абсолютно понимаю. Но свое место он действительно и этим посмертным действием он застолбил.
Да.
Он застолбил. Вот.
Да.
Он остался рядом с Пастернаком.
Да.
Замечательно. Евгений Ильич, я вам благодарен за этот такой содержательный, интересный, эмоциональный разговор. Но вот действительно, все-таки личность Евтушенко, она всегда как-то такой выбрасывает адреналин, что
спасибо.
Называется. Да?
Спасибо большое.
Спасибо, дорогой. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Сегодня он был посвящен недавно покинувшему этот мир Евгению Евтушенко, о котором мы говорили с его другом, биографом Евгением Сидоровым. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.